Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели радиостанции «Радонеж», мы продолжаем наше вещание. И, как вы уже, надеюсь, привыкли, в это время в эфир выходит очередная программа «Православный университет». Собеседник ведущей Елены Николаевны Себиной, сельский учитель Николай Алексеевич Лобастов. Сегодня прозвучит уже 12-й выпуск, посвященный творчеству Александра Сергеевича Пушкина. А в завершении часа вы услышите интервью с народным художником России, художественным руководителем школы акварели Сергеем Николаевичем Андреякой.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Мы опять приглашаем вас в аудитории радиоуниверситета. Вы можете писать нам по адресу: улица Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, радио «Радонеж». Или отправлять ваши сообщения по адресу info@radonezh.ru. Мы продолжаем разговор о литературе, уроки литературы в студии Елены Николаевны Себина и уже наш традиционный ведущий в нашей рубрике «Уроки литературы» Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Николай Алексеевич, прошло уже ряд встреч с нашими слушателями, набирают обороты занятия в нашем университете. Мы говорим о литературе. Я вот тут задумалась. Уроки литературы, само словосочетание, тоже неоднозначное. Можно сказать, имеет много значений. Это и привычное значение уроков, когда дети приходят в классы, учитель что-то пишет мелом на доске, они разбирают литературные произведения. Но уроки литературы можно понимать и вот в таком смысле, что русская литература каждому дает свой урок, чему-то учит, открывает что-то новое. И последние наши темы были о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Имя Пушкина необъятно. Известно высказывание Аполлона Григорьева: «Пушкин наше все», и действительно, за что бы мы ни взялись, к чему бы мы ни прикоснулись, везде в литературе так или иначе блестит гений Пушкина.
Да, наверное, вся остальная литература только комментарии к Пушкину.
И несмотря на то, что уже целая программа у нас прошла по Пушкину, сегодня мы снова будем говорить о творчестве нашего великого поэта. Попробуем, может быть, обобщить то, что уже было сказано ранее, выйти на уровень предварительных итоговых размышлений.
И сам Александр Сергеевич и его творчество, оно как раз позволяет говорить, о вещах глобальных, основных, и об истории России, и о смысле творчества, и то, что Александр Сергеевич, он современен до сих пор. Поэтому правильно вы говорите, что от Пушкина мы не уйдем и сегодня, и он сегодня живее всех живых. Вспомнить опять... Мне хочется мою любимую притчу о блудном сыне. Мы помним, что младший брат ушел от отца. И можно, пожалуй, ее рассматривать и то, что уход вот этого брата – это есть уход половины мира из Византийской империи в 1054 году. Похоже. До этого мы жили в доме одного отца. Мы все слушались. И вдруг что-то случилось, и части христиан захотелось какой-то свободы. И они не стали признавать решения Вселенских соборов. и решили, что они пойдут вот на такую свободу, что ли, которая только и даст им правильное отношение к вере, в отличие от нас, православных. И два брата разошлись, и сегодня мы имеем две цивилизации, и их называют Запад и Восток, православные и католики. И самое интересное, что католики стали трогать то, что мы ведь православные никогда не трогаем, догматы.
Я вспоминаю пушкинские строки. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Очевидно, решили католики и решили, так сказать, пересмотреть известные уже догматы. Всем решили установить свою новую правду.
И сделали такой хитрый ход. Они решили, что часть истины, она просто сокрыта до времени. И в какие-то времена будет им открываться. Она актуализируется в истории. И поэтому они дерзнули вводить новые догматы. В 1854 году о непорочном зачатии Девы Марии, в 1870-м о непогрешимости Папы, когда он говорит а-ля кафедра. И получается интересная вещь. А что они завтра скажут? Мы не знаем. Но они как бы дали себе право во времени их менять так, как им хочется. То есть они как бы узаконили непослушание. И логическое завершение этого – это уже открытое богоборчество в конце XVIII века, знаменитая французская революция, просветители.
Отречемся от старого мира.
Да, и то, что они пришли к деизму, то есть что Бог есть, но он не вмешивается в нашу жизнь – это все логическое завершение вот этого вот узаконенности непослушания. И получается, что история – это снова вот разворачивание притчи о блудном сыне, что история – это прежде всего испытание свободой. И все ее этапы, интересно, это степень свободы. А культура, она является и проводником вот этих новых мировосприятий, и в то же время она, к сожалению, и формирует это. А то часто у нас утверждают, что она только отражает жизнь. Мы должны признать честно, она ее и создает, и формирует. И вот до XVIII века Россия у нас на этот соблазн не поддавалась. Мы не оглядывались на этого младшего своего брата, вот, и все-таки не выходили из рамок, но уж очень силен соблазн. И после французской революции все больше и больше вот это такое огромное желание узаконить это непослушание, да, и, может быть, там найти счастье, оно уж стало слишком сильным соблазном. И тогда появляется Пушкин.
Ну, это в России, конечно.
В России, да. Вот я и говорю, что в России до XVIII века, вот, и особенно начало XIX века и после 1812 года, когда наши вернулись из Франции, это шло широким фронтом. И именно в это время появляется Пушкин. Он умудрился написать одну книжку о XVIII веке. Мы уже говорили о ней, это «Капитанская дочка». Потрясающая книга, единственная книга, где мы видим то, какой Россия была до этого величайшего соблазна. Когда
спокойный, цельный, когда основы семьи и русские традиции, так сказать, были незыблемыми.
Правильно, когда основы, да, и традиции, действительно, никто не собирался пересматривать. Ведь меня удивляет, что Пушкин попросил разрешения у царя, поехал в Оренбургскую область исследовать Пугачевское восстание. Зачем это ему надо было? Он не историк, не собирался преподавать историю. Скорее всего, он хотел разобраться во всех вот этих философских вопросах. Интересно, а как Россия относится к отходу от этого правила, например, бунту, и изобразил это в «Капитанской дочке». И если мы внимательно посмотрим, то наш русский бунт резко, кардинально отличается от бунта, например, во Франции, во французской революции, где гильотина, где казнят своего короля с удовольствием. По-моему, они там даже хлопали, когда голова короля упала. А у нас, вы посмотрите-ка, Пугачев, он ведь не собирается бороться с самодержавием, как нам в советской школе внушали. Он же царь. и крестьяне идут за ним как царем.
За новым добрым царем, да?
Да, он просто хочет, мол, дайте-ка я попробую. Но он же не собирается менять эти правила, он как бы внутри правил поднимает бунт. Поэтому, наверное, можно и так понимать эти слова, не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Он такой действительно бессмысленный.
Да, вот такие даже смешные сцены в «Капитанской дочке», когда Пугачев организует где-то в казачьей станице для себя, ну, так сказать, место, где он пребывает, и просит, чтобы изба была оклеена золотыми вот обоями. Это для него обычная деревенская изба, где он принимает посетителей, она оклеена золотыми бумажками, вот фольгой какой-то, чтобы было впечатление специальных таких палат царских, да, вот это ощущение традиции, что он все равно всех принимает вот традиционно, весь в золоте, как положено царю, и просит также к нему обращаться. Это вызывает улыбку и у читателей, но при этом это отражает психологию самого героя и ощущение, что традиция должна продолжаться, даже вот в таком каком-то странном, так сказать, измененном виде.
Да, ведь беда Пугачева именно вот в этой калмыцкой легенде, да, то, что не хочется ему терпеть, долго ждать, клевать эту мертвечину, ему хочется всего и сразу. Но хочется, опять же, в рамках веры, в рамках самодержавия, в рамках Божьих заповедей. Ведь недаром Пушкин обязательность какой-то симпатии изображает всех этих героев. И то, что вот Затулупчик Пугачев милует, и то, что там Максимыч отдает письмо, хотя он сражается на другой стороне, но какие-то элементарные вещи он все равно соблюдает. Казак, который привез деньги, он же как бы намекает, чтобы ему эти деньги подарили. Он даже не представляет, как можно их нагло украсть, скрыть. Интересно, что нравственные законы соблюдают даже люди, которые решились на бунт.
Те, которые переступили закон, да, они все равно соблюдают нравственные законы.
И вот это вот очень принципиальное, да, отличие нас от западной цивилизации. Ну, если уж закончить эту мысль, да, то заканчивается она, конечно, как всегда у нас у Достоевского. Хотя мы обязательно еще поговорим о нем, но сейчас вскользь мы заметим, да, что Достоевский в своей легенде о великом инквизиторе расставил все точки над «и» в этой проблеме, которую поднял Пушкин. Напомним кратенько, да, там католический епископ разговаривает со вновь пришедшим Христом, и как бы там выражается суть вот этого западного католического миропонимания. «Уйди от нас, ты нам мешаешь, потому что ты предлагаешь крест». Ты дал слишком большую свободу человеку, она обременительна, а мы ему дадим то, от чего ты отказался, что тебе в пустыне предлагали. Власть, авторитет, хлеб, чудеса. И маленький простой человек пойдет за нами. То есть об этом как-то тоже не принято говорить, да, но получается, что Достоевский вывел логическое завершение отхода католиков когда-то теперь до последней точки, когда католический епископ честно признается: мы будем служить ему, тому, кого ты не послушал, то есть дьяволу. Получается, у Достоевского это открыто в легенде о великом инквизиторе сказано. Так вот, заслуга Пушкина в том, что он вот эти очень важное до столкновения двух как бы цивилизаций, он в нем разобрался и однозначно указал то, что мы должны оставаться с отцом.
Да, вот я еще вспоминаю пушкинские строки, когда, конечно, мы вот с вами говорили, он меняется, Александр Сергеевич, меняются его взгляды на историю, на свободу от юношеского такого радостного кипения и восхищения любой свободой. И потом вот до «Капитанской дочки», когда, очевидно, он очень серьезно все это исследует, вот стихотворение чуть раньше, Андрей Шенье, 1825 года, такую цитату хочу вам привести. «От пелены предрассуждений разоблачался ветхий трон, оковы падали. Закон, на вольность опершись, провозгласил равенство, и мы воскликнули: блаженство! О горе, о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор». насколько меняется, мы говорили, вот эта катастрофическая эволюция Пушкина, но катастрофическая здесь в кавычках, очень быстрая, очень опережающая свое время, и в том числе эта эволюция связана и его с мировоззрением, с отношением к жизни, отношением к таким принципиальным для каждого человека понятиям, как власть, свобода, вера.
Ну, а главное, я бы сказал, счастье, потому что в культуре все вот эти сложные вопросы, они сходятся, в принципе, на понятии счастья. Культура, она же дает такой образ, да, ощущение простого человека, а он не занимается богословствованием, но он же хочет быть счастливым, и если отойти от отца, то ты не будешь счастлив. Вот в чем проблема. Если Запад стал искать счастье все время где-то на стороне, и даже на Западе, интересно, родились новые направления в литературе. Ну, например, классицизм. Интересное направление. Чисто такое католическое, потому что они желают сделать человека счастливым с помощью внешних запретов, внешней силы. Они показывают такой общественный долг. Они показывают, что разум должен побеждать чувства, что во всем должен быть порядок, единство времени, места, героев, то есть закон, порядок, ты обязан, ты должен. И человека вот в этот порядок заключить, и тогда, мол, он будет счастлив. Русские на это отвечают: насильно мил не будешь. Кстати, в этой притче о блудном сыне интересно вспомнить опять второго-то брата, да, старшего, который остался. Он не ушел на свободу, но, тем не менее, у него тоже есть свои проблемы. Какие? Дело в том, что он осуждает своего отца, он не принимает своего брата. Почему, интересно? По притче получается, потому что не был испытан свободой. То есть все-таки человек свободное существо, и заключать его насильно – это не выход. Поэтому этот классицизм долго не удержался, и тут же его сменил…
Сентиментализм, а потом романтизм.
Да, а романтизм – это вот как раз это бегство на такое поле свободы, особенно уж очень они любят там страсти. Им кажется, что свобода именно вот вне всех этих рамок.
Там главное – это конфликт, да, конфликт человека и с самим собой, и с окружающим,
да,
миром. И вот это стремление к чему-то, возможно, недостижимому, но при этом в этом недостижимом нет конкретизации. Да? Это может быть стремление и, так сказать, к каким-то бесовскому началу, и к какому-то, наоборот, началу правильному, к добру. Но главное, что в любом случае это недостижимо. И бедный романтический герой, устремляясь вот к своим идеалам, традиционно для произведения романтизма часто гибнет.
Да, сначала они перекроили мир, а потом говорят, мир не такой, какой он должен быть, и надо убежать из мира. Они в мире не нашли Христа. Мол, его нет, и надо где-то искать на стороне. Ну, конечно, это и Пушкин, он болел этим, но совсем короткое время, и, естественно, от этого отошел. Или на Западе родились утопии, тоже интересная вещь. Вот, мол, остров, на острове кучка людей, и нет там ни денег, ни эксплуатации, сплошной рай. Пушкин на это тоже не клюнул. Или трагедии стали писать, как Шекспир писал. То есть это тоже немножечко от протестантов, от кальвинистов. То, что вот такая судьба, видите, неразрешимые вопросы, тупик. И тоже здесь нет места счастью. То есть вот этот вывод, да, нет счастья на земле, он как бы непосредственно у них выходит. И тут появляется Пушкин и вырывается из плена классицизма, и из этой наивности романтизма, и не позволяет соблазнять читателей этими глупыми утопиями, и вывел их из трагедии, потому что он солнце русской поэзии, потому что он озарил всю мировую литературу светом истины Христовой. В Дубровском, да, вокруг, видите, герои отрицательные. Все зло, ложь, трагедия. Но появляется Маша Троекурова. Ее твердый ответ означает: есть правда на земле. Бог есть, и не все позволено. И пристыженное зло сразу ретируется, исчезает, склоняет голову. Онегин тоже: нет счастья в этом лживом мире. Появляется Татьяна своим терпением, смирением. Снова говорит: есть Бог, есть свет. И все, и опять Онегин замолкает. Поэтому получается, что Пушкин вот задолго до Достоевского осознал вот то, что несение креста и есть истинное счастье, связал счастье со крестом. То, что для Запада было всегда так непонятно. Или Моцарт и Сальери. То же самое. И посмотрите, как Сальери смотрит на Моцарта. А где же здесь справедливость? Этому гуляке и такой талант.
Да, гуляки по-разному.
Да, но это же разве справедливо? То есть вопрос опять звучит, если честно, только один. Так где же Бог? То есть речь всегда о Боге. Где же Бог? Вы говорите, что Бог. А где же здесь справедливость? Ее нет. И получается, по мысли Сальери, что он должен, человек, своим волевым решением восстановить эту справедливость, которой здесь нет. Он решил поправить Бога. Ну, для Пушкина это однозначно злодейство. Пушкин даже не сомневается. И поэтому нам стоит в очередной раз удивиться тому, что финал у Пушкина всегда почти по одной схеме строится. Все его герои, которые уходят искать счастье на стороне, вдруг останавливаются в немом удивлении перед вопросом. Так правда-то есть? Так она непобедима? Раз Бог есть, значит, придется и нам покориться перед волей Божьей, смириться перед крестом. И Дубровский в смятении перед поступком Маш, и Онегин, как будто громом поражен перед Татьяной, Бассингам в глубокой задумчивости после слов священника, а Сальери также заканчивается. Он тоже остается замешан на устах вопросом. Даже весь народ в Борисе Годунове и тот безмолвствует, оказавшись перед этой проблемой того, что раз Бог есть, значит, не все позволено. Пушкин вот так эту проблему решает, Достоевский будет ее потом решать в доказательстве от обратного.
И мне бы хотелось сейчас вспомнить строки из известного стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Деревня». Хотя это стихотворение – образец ранней лирики 1819 года, но здесь очень интересно решается тема свободы. «Я здесь от суетных оков освобожденный, учусь в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать, толпы непросвещенной». Участием отвечать застенчивой мольбе, роптанием не внимать толпы непросвещенной. То есть Александр Сергеевич уже для себя многое определил. Уже, как вы вот совершенно верно сказали, уже точно приходит к мысли о том, что без правды, которая связана у него с религиозным чувством, невозможно ничего решить, и его герои тоже в произведениях с этим должны обязательно столкнуться.
Действительно, видите, он блаженство находит в истине. Да? Не как Запад, а в прогрессе, в удовольствии, да, даже в рассуждениях, в уме, в рационализме. Он в истине. И свободной душой закон боготворит. Понятно, что закон имеется в виду не государственный.
Да.
Он все время возвращает нас вот к закону, данному Богом.
Это да, духовный закон, и это духовная свобода, которая уже осознана и сделан выбор.
Правильно. То есть человек свободно выбирает волю Божию, свободно подчиняет свою... Ведь когда декабристы заговорили о том, чтобы убить царя, он пишет Бориса Годунова. То есть специально показать им... Борис Годунов вышел, по-моему, буквально там за несколько дней до восстания декабристов. Он, скорее всего, может, даже спешил для своих друзей показать, что нет, если прольется кровь, то обязательно будут большие проблемы. Если дворяне прямо на его глазах, как Онегин, служение заменили сплошными балами до удовольствия, он пишет «Медного всадника». Когда стали все вокруг говорить о том, что прогресс принесет нравственность. Ну, как у Достоевского, опять сначала накорми, а потом говори о добродетели. Эта мысль действительно идет с Запада. Пушкин пишет сказку о рыбаке и рыбке, где прекрасно показывает, что чем старуха становится богаче и знатнее, тем она, как ни странно, становится злее. То есть Пушкин все время спорит с этой позиции западной, католической такой, излишне свободной. Оказывается, наоборот. Чем больше человек имеет, тем он должен быть добрее, а она там бьет своего старика все сильнее, чем она богаче.
Николай Алексеевич, мне недавно ребята на уроке вот с таким интересным для меня заявлением выступили. Хотела бы вас тоже поставить в эту ситуацию, и мне любопытно, чтобы вы ответили. Они сказали так: Елена Николаевна, а ведь Александр Сергеевич Пушкин, он ведь писал для своего удовольствия, чтобы мы отдыхали, развлекались, когда читаем его произведения. А вот мы так прям внимательно, подробно изучаем. Это же неверно. Мы должны относиться к его творчеству так же, как и он создавал свои произведения, ну, в общем-то, для отдыха.
Абсолютно неверный взгляд. Я не знаю, еще несколько лет назад таких вопросов, наверное, не было. Чувствуется здесь, да, влияние современной жизни, что вся жизнь игра, сегодня так смотрят на жизнь. Они плохо понимают менталитет нашего русского человека в те времена. В те времена никогда не рассматривали жизнь как игру, они очень серьезно к ней относились. И это просто впечатление из-за того, что стихи получаются само собой, далеко, но то, что их порождает, это, конечно, огромные муки внутренней такой борьбы, желание понять, разобраться, помочь, соучаствовать. Человек же создан Богом как творец, и он не может не творить. А Пушкин именно творец вот слова. И он прекрасно давал отчет, как его слово отзовется. И мы же, видите, сколько времени, да, разбираем, стараемся поглубже заглянуть, вот так серьезно, и это действительно так. Пушкин, конечно, переживал, наверное, за свою отчизну и за то, что творится вокруг, что человек теряет образ Божий, да, его сердце болело, что мы не знаем истинного счастья. И он, конечно, думал о том, чтобы что-то сделать для того, чтобы потомки его были счастливы и так далее. Но только не для развлечения. Это кто угодно, но только не Пушкин. Пушкин и многие наши классики, такие как Достоевский, тем более. Ну, Гоголь вначале, да, он еще поддался на этот искус. Вот Гоголь, да, первую часть. Потом он каялся в этом, честно признавался, но зато к этому уже никогда не возвращался.
Да, и даже вот в музее Пушкина, когда показывают рукописи, черновики Александра Сергеевича, удивляет то, что, например, там та же «Капитанская дочка» сейчас, ну, может быть, не очень объемное произведение по количеству страниц, но если мы, скажем, там с многотомными какими-то большими фолиантами, но если посмотреть академическое издание вот всех-всех вариантов рукописей, то это такая большая книга, то есть сколько всего не вошло. Как Александр Сергеевич работал над словом, даже такой великий гений, сколько черновиков, сколько поисков нужного варианта. Это мы знаем не только с «Капитанской дочкой», но и с Евгением Онегиным. И это, конечно, такая видимая легкость красоты его слога, к которой он очень серьезно относился при всем своем необыкновенном таланте. В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
И, кстати, всегда интересно вот читать, как современники относились. Мы же мало это знаем, да? Вот я когда стал писать книгу, я вынужден был, да, читать критику современников Пушкина. С удивлением обнаруживаю. Да все смеялись, все, например, после повести Белкина...
Да, Булгарин говорил, исписался,
да, исписался. А почему исписался? А потому что действительно его стиль, его сюжеты, все, они были не очень востребованы для того времени. Они резко отличались от того, что там писали. То есть он не гнался, как другие, за тем, чтобы больше читать.
Современным быть таким.
Да, и все смеялись, вот, например, над тем, что у него сюжет очень такой примитивный. сами. Ну, достаточно там примитивно. Язык, если мы сравним с другими современниками, предложения витиеваты, какие-то ищут сравнения, большие писания. Пушкин от всего этого отказывается. Хотя, если бы он так писал, у него популярность была больше. Однозначно. А он не слушал никого, потому что ему важно было выразить вот эти очень глубокие мысли, которые его современники, кстати, совершенно не понимали. Они не видели там вот этой глубины, о чем мы говорим. Несение креста, да вот. Ведь даже вот Евгений Онегин. Вот мы перейдем потом, Евгений Онегин, сразу можно сказать, да, в связи с этим. Тоже все как глянули на него, ну такой примитив. Для современников был. Посмотрите, сюжета никакого. Событий ярких нет. Героев, ну что там за герои, какие-то обычные люди. Все искали, как даже читали там Виктор Гюго, не знаю, там Фенемора Купер. Там такие были.
Напряженный сюжет, да, страсти, любовь.
Нотр-Дам-де-Пари там. А тут какое-то, ну что это, Татьяна, такая серость. И он пишет такое впечатление, на что взгляд его остановится, то и пишет. То есть кто-то там про кабинет, Онегин, им кажется...
Обряд известного угощения несут на блюдечках варенье.
Да, ну это что там, вы представляете, для того читателя? Да все смеялись и говорили, да мы читать это не будем. Да это не только исписался, он действительно... А Пушкин на это не обращал внимания, потому что мы... Поговорим вот на следующем уроке Евгения Онегина, будем искать там тоже, конечно же, глубину такого мирового масштаба, а не какое-то варенье, из-за которого Пушкин писал, из-за того, что не смог. Это несерьезно. Еще, кстати, тема любви. Да, вот мы говорили, что из правил вырывается, и одно из соблазнов вырваться из правил – это любовь-страсть. Опять же, до 19 века Россия не знала любви, страсти. Все выходили замуж совершенно по другим мотивам и причинам. Ну, вспомним еще в Евгении Онегине няня, когда спрашивает, что же случилось с Татьяной, она говорит, влюблена, и бедная няня тут же побежала за святой водой. Это единственная адекватная реакция. Это тут же кропить святой водой, крестит, потому что, не дай бог...
Дитя мое, ты не здоров.
Да, дитя мое, ты не здоров. Но, к сожалению, вот этот соблазн-то был огромный. Дальше на него все попадутся, особенно Тургенев. Все будут воспевать эти страсти. А что делает Пушкин? Я бы порекомендовал нашим учителям показать ученикам сцены из Фауста, из знаменитого фильма «Маленькие трагедии». 7 минут, по-моему, занимает. Ну, гениальная вещь для старшеклассников. Разбивает в пух и прах всю теорию романтической страстной любви. Ведь там же Фауст все попробовал, да? Как ему говорит Мефистофель, ты с жизни взял возможную дань, но был ли счастлив? То есть опять вопрос, в чем же счастье? Он отрицает славу, науку, обычные вещи, но останавливается на любви и страсти. Ну и тогда Мефистофель и тут говорит ему, ты предешь Фауст наяву, вспомни-ка, стоило тебе добиться, чего ты хотел, и ты уже с неодолимым отвращением смотришь на свою жертву.
Даже не холодно, а с отвращением.
Да, да. Ну, только Пушкин мог написать. И я представляю опять, как читатели все это воспринимали. Они были в ужасе. Они только начинали в это верить. А Пушкин так строго и однозначно разбивает это. Потом из-за этого всего одно ты вывел заключение, говорит ему Мефистофель. И Фауст здесь не выдерживает и кричит на него, сокройся, адское творение. И неплохо бы спросить учеников, а какое же вывел Фауст, интересно, из всего этого заключения. И мы снова придем к тому, о чем мы говорим. Счастья нет. Оказывается, его опять вот ни в науке, ни в деньгах, там, ни в славе, и даже в любви и страсти его нет. Пушкин это делает вывод однозначный. А по другим произведениям мы приведем учеников опять к тому, что Пушкин, естественно, нашел счастье, но счастье он нашел в смирении перед волей Божьей.
Ну что ж, мы объявили в начале нашей программы, Николай Алексеевич, что у нас сегодня, ну, такое своеобразное подведение итогов, что мы пытаемся обобщить А, собственно, что обобщить? Роль Пушкина, какова она? В чем особенности вот нашего гения? Как можно на его творчество посмотреть, ну, с разных сторон, в том числе и с точки зрения православного человека, исследователя творчества Пушкина? Мы говорим, что очень важно всегда в творчестве любого писателя, композитора, художника, насколько он продолжает народные традиции, насколько он отражает народное самосознание, вот гений народный. Пушкин не просто вот гений, так сказать, всемирный, но он прежде всего русский гений. Недаром многие иностранцы его не понимают и говорят, что произведения Пушкина, они непереводимы, особенно поэтические произведения. Очень все просто так звучит, и непонятно, собственно, в чем тут вот этот самый гений, когда переводится так достаточно банально на английский язык то, что, например, там небольшие лирические произведения Пушкина. Итак, Пушкин – плоть от плоти русского народа. И многие современники, вот мы сегодня обсуждали реакцию современников на творчество Пушкина, тоже все говорят, вот народность Пушкина – это самое главное. Как вы понимаете народность творчества Александра Сергеевича?
Кто-то сравнивал, что Пушкин похож на мужика в лаптях, который входит прекрасный зал, где происходит бал, говорит, здорово, мужики. Вот. Но это, конечно, такое примитивное понимание. Ну, естественно, речь не о том, что он стал писать о народе.
Сказки русские.
Да, обратился к сказкам народным. Главное, что он обратился к пониманию народом счастья, жизни, смерти, семьи, государства. Вот это унесение креста. Мы говорили то, что есть как бы два понимания. Западный и восточный. Западный уходит от Христа постепенно, все большую свободу. А Россия пытается остаться в этих догматах, именно в чистоте православия, веры нашей. И вот Пушкин это почувствовал. И он это смог выразить. То есть его взгляд совершенно совпадал со взглядом русского народа. Вот в этом его народность, а не в том, что он блистал эпитетами, метафорами или еще чем-то. Не в этом его заслуга. И когда-то ему царь разрешил наконец-то издавать свою газету. Он долго просил, и вот он пишет в письмах 32-го года. «Знаете ли вы, что государь разрешил мне политическую газету? Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой. Одно меня задевает. Хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы». Очень интересное замечание. Как это так? Получить свою газету и не иметь желания в ней помещать свои стихи? Ему-то, Пушкину-то. Это очень трудно понять. Оказывается, не эта цель. Цель у него странная, опять же. Да? Зачем-то он будет вдруг заниматься французской литературой. Ну, под французской литературой имеется в виду вся вот этот огромнейший соблазн ухода нас от отца. И Пушкину хотелось разбить все это, показать всю неверность. Вот это для него была задача максимум. Вяземский пишет, Пушкин сильно громил Запад. Или вот еще цитата, это архимандрит Константин Зайцев, он профессор в Харбине. Он писал так, Пушкин сумел сохранить, вопреки атмосфере европеизма, привычно его окружавшей русскую душу, созданную Киевом и Москвой. Ту самую душу русского человека, свойством которой является потребность иметь глаза, устремленными к небу, и мерилом правды, неизменно имеющую устремление к Царству Божию. Испытал он и соблазн уклонения на пути Запада. В преодолении этого соблазна окончательно сложилась охранительная подпочва его мировоззрения. Пушкин почувствовал всю силу русской истории, которой России дал Господь Бог, и вне которой для России не может быть места в мире. Где искать противовес соблазнам Запада? Святая вера в ее благодатных таинствах, в ее учении. Вот где прибежище, где спасение. Конец цитаты. То есть мы понимаем, что Пушкин действительно совершил подвиг. когда все вокруг сошли с ума по этому новому видению жизни западному, и когда Чаадаев заявил, что Россия отстала, она оказалась на обочине мировой цивилизации, потому что не создала такой культуры, то вдруг Пушкин всем своим творчеством говорит совершенно другое. Он восстанавливает авторитет России. Пушкин – это победа русского понимания христианства над европейским. Согласитесь, это и сегодня звучит актуально.
Да, это звучит и актуально, и даже гордо, потому что, конечно, в любое русское сердце это согревает. Мы понимаем, что Александр Сергеевич всегда очень остро ощущал свое место в истории, личную сопричастность национальному, историческому и
святоотеческому.
Да, и святоотеческому. И это, конечно, для нас очень важно, ценно. И поэтому, отвечая на вопросы наших современных молодых людей, детей, которые на уроках вот спрашивают Пушкин, да, не развлечение это или что, мы говорим, это самое главное. И опять повторяем, Пушкин – это наше все. Дорогие друзья, подошла к концу наша очередная встреча, и мы должны задать вопрос нашим радиослушателям.
Да, я хотел бы прочитать небольшой отрывочек из Пушкина, где он говорит обо всех вот этих соблазнах иного счастья. И отвечает на это так. «Веселье жизни разлюбя, счастливых дней не знав от века, душой не верую в тебя. Ты чужда мыслям человека. Конечно, дух бессмертен мой». Интересные строчки. Давайте спросим наших слушателей, откуда они.
А чтобы нашли просто, да, вот и указали источник этой цитаты.
Да, да.
Может быть, даже еще раз вы прочтете.
«Веселье жизни разлюбя, счастливых дней не знав от века, душой не верую в тебя. Ты чужда мыслям человека. Конечно, дух бессмертен мой».
Это наш вопрос к радиослушателям, и мы вас просим отвечать и писать по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1, дом радио, радио Радонеж, или можно отправить сообщение по адресу info@radonezh.ru. У микрофона была Елена Николаевна Себина и Николай Алексеевич Лобастов. Вы слушали уроки русской литературы.
До встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
мы вместе с вами только что послушали замечательную нашу, довольно новую еще цикловую программу «Православный университет». Я сама слушаю ее с огромным вниманием и интересом. И уверена, что и у вас она вызывает похожие чувства и мысли. А сейчас я хотела бы предложить вам интервью с народным художником России, действительным членом Российской академии художеств, художественным руководителем школы акварели Сергеем Николаевичем Андреякой. И мне кажется, эта беседа в какой-то мере продолжает тему, затронутую в передаче «Православный университет», потому что Сергей Николаевич Андреяка тоже в своем роде учитель, участник многих московских, региональных и зарубежных выставок. Сам признается, что и счет ему уже потерял, гораздо больше 200 их уже состоялось. Один из ведущих мастеров современной акварельной живописи, художник успешный, что сейчас встречается, к сожалению, нечасто, Сергей Николаевич Андреяка мог бы, что называется, почивать на лаврах. Однако, наблюдая за тем, что происходит в близкой его сердцу области искусства, живописи, акварельной живописи, он, что называется, не мог остаться в стороне и создал вначале школу акварели, уже хорошо себя зарекомендовавшую, воспитавшую уже не одно поколение учеников. Он и на этом, что называется, не успокоился и задумал и осуществил новый проект, продолжающий логически школу акварели. Это Академия акварели и изящных искусств. Там же при Академии работает и музейно-выставочный комплекс со своей уникальной программой выставок, концертов, экскурсий. Так вот, подробнее поговорить об этом проекте мы и собрались в нашей студии с народным художником России Сергеем Николаевичем Андреякой. И первое, о чем я его спросила, неужели он рассчитывает, что этот, хоть и огромный для Москвы комплекс, но все-таки в масштабах России капля в море сможет изменить ситуацию в изобразительном искусстве, которая тоже близка к кризисной.
Вот. Вы знаете, резко мы не изменим ситуацию. Я иногда так представляю себе, думаю, вот идет такой бурный горный поток. Он, конечно, все сметает на своем пути. А мы вот какую-то маленькую такую плотиночку, такую, ну вот так сбоку где-то там, вот поставили на какое-то время. Но, понимаете, если я буду рассуждать, ну, все равно все смоет, все равно все пропадет. Все равно это капля в море. Ну, я буду рассуждать так, еще кто-то будет рассуждать. Ну, и в итоге мы совсем не будем ничего созидать. Но оптимизм у меня иногда падает, конечно. Я тоже тут, знаете, как тоже изнемогаю, потому что уже какие-то вещи, постоянная борьба. Когда мы стали вникать в те многочисленные направления, ну, там, мультипликация рисованная, к примеру, да? Но женщина пришла, она говорит, я в мультипликации все знаю, все. Потом я ей поставил задачу. Я говорю, знаете, вот были в 40-е, 50-е годы чудные мультфильмы. Причем именно тогда они были рисованы, они были честные мультфильмы. Они были очень здорово сделаны, они с огромной теплотой. Это удивление, это чудо. Просто чудо из чудес. Вот как бы нам сегодня педагогов, мастеров, а же никого не осталось. А я не знаю даже, как это можно сделать. Вам это не удастся. Это сделать очень трудно, потому что мастеров вы не найдете. Но, тем не менее, я не падаю духом. Я все-таки надеюсь на то, что у нас будут выдающиеся, может быть, студенты, может быть, выпускники школы нашей. А там есть такие, которые смогут шаг за шагом потихонечку это все-таки поднять. Понимаете, что произошло за эти 20 с лишним лет от нашей перестройки и что происходило в советское время? Был большой разрыв. Вот если художник в советское время делал эскиз мозаики в метро там, вот он делал эскиз, но он сам в мозаике ничего не понимал. Он никогда не выкладывал, да, эту мозаику, он не знает, как колоть эту смальту, как это все делать технически. Он этим не занимался. Он отдавал некой группе мастеров, которые выполняли на объекте это сам. В советское время это было все-таки как госзаказ, это вот все так существовало. А потом вот эти мастера, которые выполняли, они оказались ненужны. А художники, они тоже были не востребованы, потому что госзаказа нет, вообще ничего нет. Ну и как? И все это стало умирать. Сегодня те люди, которые говорят, я там занимаюсь витражом. Ну хорошо, стекло ты резать умеешь. Но кроме резки стекла, там еще очень много всего. И оказывается, что люди не умеют рисовать. Мы приехали в Италию, очень интересовались мозаикой. К одной даме она представляла в интернете, значит, что она вот владеет мозаикой. Потом приехали, она нас встретила и спрашивает. Она говорит, как вы думаете, что главное в мозаичном искусстве? Я говорю, ну вы знаете, наверное, все-таки надо уметь рисовать. Это моя была точка зрения. Она мне говорит, нет, совсем не это. Я говорю, а что же? Ну, вы знаете, вот надо подбирать камушки. Я говорю, ну, это вопрос технический, наверное, это уже вторично. Нет, это не надо. Я не умею рисовать, я совсем ничего не умею по этой части. Вот, ну, я же вот, видите, делаю абстрактные мозаики. Вот их у меня очень много, мне очень нравится. И я даже обучаю там.
Напрасно приехали вы, да?
Ну, по крайней мере, мы увидели реальное положение вещей. Вот сейчас я тоже с этим сталкиваюсь. Там допустим, ну, трудно найти керамиста, в высоком смысле этого слова, там из расцвета, там все, который прекрасный скульптор, который умеет рисовать. Но также вы найдете хорошего скульптора, умеющего рисовать, который никогда не занимался керамикой. И в связи с этим многие вещи, многие техники надо осваивать, просто вот брать, садиться и самим экспериментировать, пробовать. Потому что мои глубокие убеждения, художник рисующий, умеющий, вот именно такой академической выучки,
все остальное
это технология, это техника. Какой температурный режим там у печки, какой там обжиг, какая там краска, там все. Это все чисто технически. Знаете, вот мы с витражом, когда начали заниматься, то вот у нас наша замечательная, ну она и ученый, исследователь по акварели, клеевым краскам, вот она так немножко переориентировалась, я попросил, я говорю, ты знаешь, можешь ли вот нам все-таки посмотреть материалы по витражу? 3 витражных трактата 19 века она перевела с английского и один немецкий трактат. Почитаешь эти трактаты, то понимаешь, что мы, те, кто только начинает, мы, конечно, вообще ничего не знаем, мы уж совсем ничего. Но даже те люди, которые занимаются витражом, они тоже ничего не знают. И, к сожалению, мало умеют. Вот это все надо поднимать. Вот наше учреждение, я надеюсь, если Бог даст сил, здоровья и всего, будем потихонечку продвигаться по какому-то возрождению. Но потом идет борьба, понимаете? Мы же все-таки должны здесь понимать, что идет идеологическая борьба. Она очень сильная, она очень ожесточенная. И она, собственно говоря, за души.
За души.
За души. Она идет, безусловно, на духовном уровне, она идет. А здесь, сегодня, если в советское время все-таки этого в таком объеме не было, я имею в виду там всякие инсталляции разные, современные, идет огромный вал на экранах телевидения пропаганды, что это все здорово, что в том же квадрате Черного Малевича вы много чего увидите. Или у ржавых трупах, которые художник разложил на полу. Что это великое искусство, оно стоит больших денег, или там разные вот, я уж считаю, что это уже даже и трупами назвать, это еще хуже, это какая-нибудь группа «Война», вот, которая там, потому что это уже, по-моему, дела сатанинские уже, это уж тут никак не может быть оправдано ничем.
Более того, эти инсталляции отправляются на престижные выставки за рубеж, выдаются за русское искусство.
Да. Да, и получается там еще и премии, потому что там политически это очень выгодно, потому что понятно, что Западу лучше много вкладывать денег в разрушение той культуры, того образа духовного в России. Потому что как только у нас этого не будет,
то и нас
не будет, вообще ничего не будет.
Скрепа, да, скрепа, наша культура, наш язык.
Да.
Сергей Николаевич, вот уже в завершение, я знаю, что ведь у вас при Академии акварели и изящных искусств большой, как бы, так сказать, музейно-выставочный комплекс.
Да, большой.
Там постоянно идут выставки? То есть вот куда прийти?
Постоянно. Там все есть, там очень много. Вот вы знаете, площади, наверное, повесочной наших выставочных помещений, ну, наверное, можно сравнить только с манежем, не меньше 4300 работ. Вот если мы сегодня посмотрим на наше помещение, это вполне соизмеримо. На постоянно идут выставки. Вот. Ну, плюс к этому, конечно, это наша какая-то гордость, это музей старых мастеров, музей акварели и рисунка старых мастеров. Представлены, ну, во-первых, прекрасные образцы 18 века акварелей, конца 18-го, начала 19 века. Это те акварели, как, в общем-то, технически писали старые мастера. Вот то, что я иногда говорю, что масляная живопись и акварель, они были по технике одинаковы. Там это как раз можно наглядно увидеть, как они писали. Последовательность, что они в черно-белом варианте сначала акварелью все делали, потом подсветку делали всего этого. Потом, это, конечно, 19 век. И 20 век в очень маленьком объеме, это главным образом иллюстрации. Два выдающихся, на мой взгляд, иллюстратора, это один из них, это Дегтярев Борис Александрович, который возглавлял издательство «Детская литература» в свое время и руководил мастерской в Суриковском институте книжной иллюстрации. Много очень учеников вышло. И вот один из его учеников, Анатолий Зиновьевич Иткин, у него, значит, «Принц и нищий». Полная книга, он нам подарил эту книгу. Она там выставлена, но это, конечно, высочайший уровень хорошей классической иллюстрации вот, детской книги. Ну и, безусловно, там у нас и западноевропейские мастера, и русские мастера. Но самое главное – это качество вещей, потому что я, собирая эту коллекцию, думал больше всего о качестве, чтобы были качественные вещи. Не имена. Потому что имена, они, во-первых, стоят дорого, потом чаще всего сегодня продаются имена. Именно ради имени надо заплатить очень большие деньги. А здесь мы, в общем, больше думали о качестве. Ну, западноевропейскую акварель вообще мало знаю.
А ваша работа, Сергей Николаевич? Где?
В большом объеме там. Те, кто придут, они увидят большую выставку. Вот. Потом там есть, конечно, представлены наши замечательные педагоги. Их творческие работы в разных техниках. Ну вот один у нас есть педагог прекрасный, он ушел из школы, только работает в академии. Это Алексей Кравченко, он пастель. Картины сделаны цветными мелками, причем это как полноценная живопись. Они довольно масштабные, большие, это одно. Потом, конечно, наши художники-методисты, графики, там, афорт. Рисунки прекрасные. Потом есть еще другие текущие выставки. Ну и есть еще, конечно, огромный пласт учащихся, который можно увидеть и всю методику посмотреть.
Что ж, Сергей Николаевич, спасибо вам огромное. Мы очень дорожим дружбой с вами. Помним вашу замечательную выставку в гимназии Радонежской и благодарим за то, что вы сегодня наш гость.
Ну и мы вас тоже, в свою очередь, тоже приглашаем к нам, и так, чтобы те, кто учится в гимназии, для них, я думаю, это будет очень интересно побывать вот в этом новом, удивительном, огромном комплексе.
Помощи вам Божией, всего самого доброго.
Спасибо, Господи.
В студии радиостанции «Радонеж» был народный художник России, руководитель школы акварели и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Николаевич Андреяков.